Так, значит, третью главу мы довели до определенного возраста. Давай. Пока мы так перейдем к тексту, хотя здесь еще интересные вещи, но все же я несколько слов хочу сказать, что просто какие-то мысли закончить, которые я вчера не начал. Это то, что когда человек нисходит из духовных миров и рождается, он уже в духовных мирах связывает свою душу с воспитателем и учителем. От воспитателя, это будет родители или школьные воспитатели, или в детском саду, вот, эта душа уже связывается с воспитателем и учителем, каким бы хорошим или плохим ни был. Так что это его судьба, что попадает в хорошие руки или плохие руки. Так что это сейчас мы должны точно знать. Поэтому, когда человек уже рождается маленьким ребенком, он до 7 лет воспринимает мир морально. Поэтому этой маленькой душе надо говорить о добре, о зле, что такое морально, что такое не морально. Это хорошо понять. А если не сверх этого говорим, он ничего не поймет. Надо рассказывать сказки вот о добре, о зле и так далее. Это все в самом деле. Да, все. С 7 лет уже начинается восприятие мира как прекрасное нечто. Значит, мы уже должны говорить о красоте, о красивом, о безобразном, например. Потому что иначе не поймешь, что такое красивое. Прекрасное, да. Значит, для ребенка 7 лет это мир прекрасен. А с 14 лет уже, третья семерка, да, мир это истина для человека. И вот воспитатель должен знать все эти фазы, от первого до семи и так далее, чтобы он подошел бы правильно к этим вопросам, потому что от воспитателя очень много зависит. Дальнейший человек будет талантливым или не талантливым, или будет пробиваться еле-еле, может быть, что-то. Это все зависит от именно воспитателя. Поэтому уже душа соединяется с воспитателями, ищет воспитателей и так далее. Это чтобы как немного хотя бы о педагогическом сказать, потому что люди это должны хорошо знать. И вот когда мы там объясняем, вот это нельзя, это плохо, ребенок не понимает. Ребенок понимает моральные качества. И потом дальше, как я сказал, когда у человека отсутствует восприятие красоты, это потому что от 7 до 14 лет было упущено. От или родителям, или в школе. Надо особенно индивидуально подойти к этому. Учитель должен быть очень, вот я говорю про что, глубоко художественной натурой должен быть учитель или воспитатель. И должен быть непременно, внутренне, полностью носить именно чистое благородство. Если он хочет стать действительно настоящим педагогом, если он по призванию педагог. А обычно же мы знаем, что люди не по призванию ни врачи, ни педагоги и так все. Обычно это. Вот у нас маленький. Дети, да, у кого есть, вот, позаботиться о том, чтобы знать очень точно, как воспитать ребенка. От этого зависит будущее. Будет ли великим человеком, или как дальше пойдем. Когда уже с 14 лет человек начинает воспринимать мир как истину. Если человек не знает, что такое истина, что он должен преподать в душе? Что он должен объяснить? Потому что это уже пора объяснений, пора интеллектуальных мыслей преподать. Что он знает, если он не знает, что такое истина? Поэтому он не смотрит на мир широко, охватывает все это. Поэтому очень важно действительно знать духовную науку, чтобы вообще ко всем вопросам подойти серьезно, глубоко, и что главное самое через истину. Истина, искать истину. Через познание – это самая благородная отдача себя миру, Вселенной, мысли. В познании мы отдаем себя, бессамостное наше отношение ко Вселенной, в мыслях – это есть познание. Ну, что такое познание? Познание – бескорыстное, бессамостное отношение ко Вселенной, мысли, да? Что такое искусство, если прекрасно знаете, да? это созерцание красоты, это тоже бессамостное, бескорыстное отношение. Мы здесь непременно, мы это говорили, просто я немного скот пройду. Мы говорили, что красоту мы должны воспринимать непременно в благородстве. Мораль, нравственность. Это именно бескорыстное отношение. Редко, когда люди любят красоту бескорыстно. Редко, это очень редко. Это очень трудно, да, внутри. Потому что здесь уже Люцифер вовсю, в разгаре. Обыватели, все обыватели, например, это улов Аримана. Это все масса Аримана. Он поволчет всех вообще. А личности, индивидуальности, с индивидуальностями, с личностями работает Люцифер. С ним, так сказать, фехтоваться, его помериться силами очень трудно, потому что он как раз развивает личностные, индивидуальные, развивает очень сильно все эти личные запросы, личные. Здесь и красота, и познание, и все становится эгоистическим. Настоящее индивидуальное развитие, то есть, простите, настоящее развитие индивидуальности, ну особенно сейчас, 20-го столетия, тем более 21-го, развитие, здоровое развитие личности, индивидуальности только происходит, когда человек имеет отношение к Спасителю. Дорогие мои, это, знаете, такой важный момент, что я должен это обязательно очень сильно подчеркнуть. Много раз я хотел бы это повторить, потому что сейчас вообще эпоха индивидуальности, эпоха свободы. И вместе с ним эпоха анархии. Свобода приносит анархию. Как я хочу, так и живу. Потому что я свободен существу. Чем так чувствует? И правильно, правильно у него чувство. Просто неправильная ориентация создается. Да? И вот когда личность, индивидуальность развивается, если мы внимательно смотрим на такого человека, мы всегда можем сказать, правильное индивидуальное развитие, правильное развитие личности, оформление, формирование личности всегда должно произойти на почве истинного христианства. Это очень важно. Почему? Потому что Бог рождается как индивидуальность. В этом огромное значение. Почему Бог явился человеком? Бог мог не явиться. Бог Яхве является разве на земле поглощенным? Или Бог Рама, или Бог Брама. Никто не воплощается как индивидуальность. А когда мы знаем о Вишну, если уж, чтобы так скорректировать, Вишну сам не воплощается. Мы знаем, что Кришна это седьмой аватара Вишну, то есть носитель качества его, а не сам Вишну. Сам Вишну рождается. Ни один Бог никогда не рождался. В чем тайна? В чем мистерия рождения Бога как индивидуальности? Именно в том, что человек, когда вступит в эпоху свободы, когда уже будет очень сильная разработка и оформление личности индивидуальности, то чтобы тогда человек находил бы правильную ориентацию. То есть уже заранее подготовлено провидением, что вот рождается Бог как индивидуальность, как личность, и берите пример. Этой. Иначе у нас будет развитие, очень глубокое развитие, индивидуальное. Мы будем личностными существами, величайшими, но без Христа. Я об этом сказал, и тот раз, и тот и есть. Вот поэтому мы должны ответить на вопрос, почему нужно было Богу явиться в личности, индивидуальности Иисуса из Назарета, чтобы он был в дальнейшем руководителем именно нашего развития, нашего правильного развития. И мы развиваемся индивидуально в эпохе свободы, чисто люциферически, тогда и все наши ценности люциферические, и восприятие красоты, и восприятие истины, и вообще все восприятие будет люциферическим, гордым и так далее, без нравственного восприятия. И если мы знаем, если мы смотрим всегда на Иисуса из Назарета, если мы всегда принимаем во внимание, что вот как Христос был, так и мы должны быть, по мере нашей возможности, конечно, тогда мы, наша индивидуальность развивается правильно. Это огромная проблема, дорогие мои. Я вот когда в Тбилиси знаю, чтобы не обидеть российских и моих близких, людей и так далее, которых я вижу и уважаю, там художники, актеры, писатели и так далее, что заметно на них? Они развиваются индивидуально, сформируются очень сильно, очень самостоятельно, там ни капли нет правильной индивидуальности. Индивидуальность не оформляется правильно, потому что нет того, кто формирует правильно индивидуальность. Вот эти русские поэты сейчас, которые знаменитые, все они развиваются, все они очень развитые, образованные, куда дальше, Михаил? А вот куда дальше? Никуда дальше, а надо правильно развиваться. Вот правильное развитие есть христианство. Христианство дает нам правильное развитие индивидуальности. Это большая проблема. Потому что здесь большой искус. А человек развивается, он сам. И Люцифер все время подает эту искус, отраву. Ты же это такой прекрасный, ты же такой, посмотри, какой ты галантный, поскольку ты сколько знаешь, ты выше всех, посмотри, все отстали от тебя. Вот это развитие как раз и есть самое опасное. Поэтому, если коротко сказать, конечно, без Христа ничего невозможно, но надо конкретно касаться этого вопроса. Я еще конкретнее коснусь этого вопроса, чтобы мы, например, для российской души, что самое значительное. Я когда говорю, дорогие мои, российской души, я подразумеваю территорию России. Если мы здесь живем, уже правление идет от Архангела России, славянской. Если мы в Грузии перейдем, да, каждый из вас, тогда вы будете жить там по законам Восточной Грузии или Западной Грузии. А как, если я перейду сюда, я буду жить здесь, то те опасности, которые ожидают русского человека, те опасности будут и для меня. Какие опасности? Когда русский человек проходит врата духовного мира, мы скажем, врата порога духовного мира, у него есть большие трудности в отношении смирения, в отношении благоговения. Это те качества, которые особенно значительны для русской души, вообще благоговение, смирение, послушание, на колени, и еще ниже, и все это характерно русской душе. И когда русская душа обыкновенного человека, или необыкновенного человека, когда русская душа проходит порог духовного мира, здесь на пороге соприкасается, не то что соприкасается, а непосредственно встречает сверхмощное сияние Духа. Но именно сияние Духа. Это величайшее сверхмощное сияние Духа порабощает душу и ввергает его в благоговение. И это благоговение, и это смирение разрушает человеческую душу. Это и есть большая опасность русской души. Это и есть его травма души. Это есть его искушение. Я как будто благоговение хорошо, смирение хорошо, об этом мы говорим. Но если это чрезмерно, если сверхмощное сияние, которое надвигается на нас, и мы это воспринимаем, душа ввергается такой благоговение, что он теряет свою индивидуальность. Он теряет свое личностное все, на чем он строил вообще всю свою жизнь. И это ввергает потом настолько, что уже приходится вытаскивать этого человека из смирения. Поэтому, когда люди говорят, самое главное смирение, да, это качество русской души, самое главное смирение, но если чрезмерно это получается смирение человека, если вот благоговение падают и теряют вертикальное состояние, это как раз и разрушает человека. И это ожидает душу именно русского человека. А как происходит это, например, на Западе? Как происходит это в Центральной Европе, там другая задача. В Центральной Европе человек должен пронести, а непременно должен пронести дух бесстрашия. Это его травма души. Потому что идет колоссальный космический страх. И человеческая душа, находясь в Центральной Европе, это не выдерживает. И опять-таки на нем действует разрушительным образом. Значит, бесстрашие самая глубокая добродетель в Северной Европе и в Центральной Европе. А там дальше на Западе, там или Америка, или Англия, это уже у них другая задача. Они соприкасаются на пороге духовного мира порочными силами нездоровья, болезней.
И поэтому в Америке и в Англии очень сильно стараются быть здоровыми. А это вергает их в материализм. Вот причина, почему материализм вообще весь атеизм и здоровье, здоровье самое главное. Это все от пути и посвящения происходит. У русской души задача другая, в Европе другая, в Грузии совсем другая и так далее. Чем дальше на восток идем, еще другие. Вот поэтому это большая сложность. Как проходить врата, порог духовного мира. Русской душе надо набрать глубочайшее, огромное чувство индивидуальности. Правильно. Потому я сказал, если мы неправильно строим нашу индивидуальность, сверхмощная сила света надвигает нас и порабощает, и ослепляет все, и только ввергает нас в благоговение, и мы теряем то, что приобрели на Земле. Что приобрели? Приобрели индивидуальность. Благодаря эпохе свободы мы приобретаем индивидуальность. Но опять-таки, если мы неправильно построим это, то нас это не защитит. Но если мы в душе приняли свет Христа, этот свет больше, чем это сверхмощное сияние духовного мира, тогда мы можем лицом к лицу прямо посмотреть на все это величие и выстоять. Поэтому мы можем сказать, что Христос изливает свою любовь через Серафима. Это проходит через Евангелие от Луки. Это не только через Евангелие от Луки, разумеется. Но через Евангелие от Луки течет к нам сверхмощная любовь, космическая любовь Серафимов, но это исходя из Спасителя, от Христа. Христос посылает свою высочайшую, совершенную любовь через Серафимов, и идет это в Евангелие от Луки, и потом к нам. Сейчас и непосредственно изливает эта любовь. Это и задача Евангелия от Луки, как предложить на 20 век и дальнейшем. Сверхмощная космическая сила течет, как я сказал, уже через Евангелие от Марка и непосредственно тоже. А от Евангелия от Иоанна идет сверхмощная сила мудрости, сверхмощная сила любви и также мощь и сила. Вы скажете, а где Евангелие от Матфея? Почему мы ничего не говорим? Евангелие от Матфея, все эти качества, как вы знаете, из разбора Рудуштана, все эти три качества собирают вместе и преподают на человеческом уровне. Поэтому мы познаем, вы это знаете, наверное, из антропософии, что евангелист Матфей занимается более человеческими масштабами восприятия вообще. Поэтому он дает генеалогию людей, занимается Иисусом из Назарета и дает ступень посвященного человека. Тогда как Марк, Лука и Иоанн занимаются божественными качествами, божественной любовью. И там это непосредственная дифференциация этих качеств. А Евангелие от Матфея все это вместе суммирует, преподает нам человеческому уровню, чтобы мы не теряли бы вот это все сверхкосмическое величие Христа. И с другой стороны, я хочу сказать очень важную мысль. Мы должны это очень хорошо знать, дорогие мои. Что такое? Кто есть Серафим? Кто есть ангел? Кто есть ангел? Что это вообще быть ангелом? Что это вообще быть престолом, херувимом, серафимом? И серафимы – это девятая ступень любовь ко Христу. Не больше, не меньше. То есть, каждая иерархия отражает в силу своих возможностей любовь, космическую любовь Христа. Потому они становятся престолом. Потому что они могут на седьмой ступени любви воплощать в себе излияние Христа. Когда мы говорим «все через него начало быть», когда мы говорим «он есть источник всего бытия», он есть и Серафим, и Херувим, но только преломленные на какой-то ступени. А что такое человек? На десятом внизу, сверху, а так можно сказать, на первой ступени, существо, которое может любить на первой ступени. Ангел. Существо, которое может любить на следующей ступени. Это и есть ангел. Что такое вообще ангел? Когда святые воспринимают ангелов, они видят, что ангел есть только любовь к Спасителю. Сколько они могут? Вот это и есть ангел. Но архангел любит так, что и ангелу не приснится. Не может этого с такой мощью любить, как архангел. А серафим. Потом уже идет Святой Дух. Сын сам любит, а как сын любит Отца. И поэтому говорит, вот как мы любим друг друга, пусть это будет в людях. Это есть гарантия того, что человек некогда поднимется на ступени Серафима и будет любить так, как любит Серафим. Это и есть качество Серафима. Это есть общее имя. Это есть иерархия. Это ступень. А у Серафима каждого из них есть и свое имя, свое собственное имя. А после того, как мы говорим, Сын Человеческий, подразумеваем всех нас, да? Это ступень. На ступени Сына Человеческого мы можем осуществить любовь. Мы больше не можем осуществить любовь. Остальное все есть какие-то проекции, предчувствия, предвосхищения и все. Поэтому мы должны точно знать, кто такие иерархические существа. Это любовь ко Христу. Сколько они могут воплощать, столько и они, как и они формируют свою ступень в иерархической лестнице. Это, так сказать, нам надо хорошо знать, что все есть отношение ко Христу. Если нет у нас отношения ко Христу, мы ничто. Это психология души, дорогие мои. Это самое правильное понятие, что такое человек, что такое ангел. Ангел не что-то самостоятельное, самобытное. Нет, дорогие мои, все это проявление любви Христа. Это величайшая идея, которую мы можем извлечь из духовной науки, или же как-то по-другому, но все равно это высочайшее, что мы можем, как мы можем точно, совершенно точно психологический анализ каждого человека. Что есть ты? Ты есть любовь ко Христу. Нет это, ты ничто. Ни человек, ничего, ни животное, ничего, просто ничто. Вот это значит, когда мы прочли, обладает полной действительностью. Действительность есть это. Действительность есть в нашей душе, сколько мы... Одна капля в нашей любовь ко Христу, это есть действительность. А действительность, остальное все... Ничего, просто ничего. Если мы это знаем, тогда мы, вся наша душа, все наши помыслы обращаются, а как в этом богатеть? Умножь в нас веру, когда ученики говорят. Что это значит? Умножь в любовь. Так пусть будет вашей молитвой. Вот эти две фразы великие. Вы должны каждый день... Нет, вы ничего не должны. Я просто говорю, так, формулирую. Доброе пожелание. Вы должны каждый день молиться таким образом. Господи, умножь веру в нас. Второе. Умножь любовь к себе. Потом можете обращаться к Святому Духу. Своими словами. Как хотите. Но вот эти два положения должны непременно так. Если вы что-либо хотите, реальное и действительное, вы должны непременно именно в любви возрастать. Иначе вы вообще, мы ничто совершенно. Вот мы сейчас это встретим, это слово. Поэтому я не напрасно все это представляю. Я, конечно, ничего не напрасно не говорю, но я говорю это к тексту. Вот сейчас мы лучше поймем, когда в третьей главе мы читаем. Бог есть истина, остальное все не истина, дорогие мои. Все иллюзия. Бог есть только любовь. Бог есть дух. Поклоняющие ему должны поклоняться дух истины. Бог есть истина. Вот что такое. А мы должны знать, сколько в нас любви, настолько мы реальны вообще. Вот и эта идея, великая идея, величайшая идея. В духовных мирах находиться бессмертным. В духовных мирах вообще жить. Животные, то, душа животных тоже уходит в духовных мирах. Ничто не уничтожается. Да? В сфере духа дела его обладают полной действительностью. Полная действительность есть как раз то, что мы сказали. Полной действительностью владеют ангелы в той степени, в какой степени они могут любить Спасителя. Больше ничего не существует. Это все потом уже орнаменты. Это все уже оформление. Это сферическое, аримоническое и божественное. Поэтому красота, индивидуальное становление, обывательская жизнь, это все люциферское, аримоническое царство, все. Где мы реальность достигаем? Там, где мы любим Спасителя. Насколько? Настолько мы реально существуем. Бессмертие в духовном мире обретается только в любви ко Христу и во Христе. Поэтому говорится, «Ин Христо моримо». Во Христе мы умираем. Но во Христе не должны умереть. Тогда мы живем. Блаженные, умершие в Боге. Что значит умирать в Боге? Значит, что? Нас нет, когда мы в Боге умираем. А мы в Боге можем умереть только в любви. Потому что Бог есть только любовь. Это вы знаете? Иоанн говорит об этом, да? Посмотрите, Бог есть только любовь. Нет этой любви. Вообще ничего нет. Поэтому, когда в духовный мир поднимается человек, нагружен, он профессор, все степени, все эти регалии, все имеет. В духовном мире ничто. Вообще ничто. Ничего нету. Где? Что? Я же имел это знание. Все это знание около улетучивается. Что остается? Что есть реальность? Вот эти слова. Полная реальность. Что так? Любовь ко Христу. Нет у нас любви ко Христу. Мы вообще исчезаем. Нет у нас бессмертия. Поэтому, дорогие мои, этот Авиценна и Аверроус и эти люди правильно говорят. В духовном мире, когда душа уходит, оно растворяется в космический океан духа, из него ничего не остается. Правильно это. Потому что тогда же Христа не было, нет на земле. Это было же дохристианское мировоззрение всегда. И буддизм, и индуизм, и просто мусульмане переняли вот это индийское мировоззрение о душе, о Будде, то, что Будда говорил, да? Человек полностью исчезает. Нет у него бессмертия. Что есть бессмертие? Когда мы конденсируем в душе единственную реальность. Бог есть истина. Это такие слова, что если мы об этом немного, хотя бы иногда подумаем, вот только Бог есть истина. Бог есть любовь. И так далее. Да? Поэтому, говоря вот все эти слова, я как раз подготавливаю самое трудное место. Один из самых трудных мест, что такое Бог есть истина. Как раз мы это будем сейчас к этому подходить, но я хотел бы это захватить в этом месте. Дела его обладают полной... Дела наши обладают полной действительностью только тогда, когда мы приобрели истинное отношение ко Христу. Что значит истинное отношение ко Христу? Я это скажу в 6 главе. Мы это готовы. Из философии свободы, и все, в 6 главе дается нам возможность. Ну, сейчас мы в общем говорим, конечно, душа, чистая душа, здоровая душа, она любит Христа. Просто его надо развить, чтобы дойти до истинной реальности, чтобы прийти к 20-му столетию. Как мы любили Христа в Средневековье, эпохи Ренессанса, до 4-го столетия, это все уже ушло. От нас требуется новая ступень любви ко Христу. И эта новая ступень мы уже озвучали. Это вторая глава Евангелия от Иоанна. Брак в Кане Галилейской. Вечно женственное, вечно мужественное должны найти синтез. Химическая свадьба христиана Розенкрейцера. Душа Бога Матери и я Христа объединяются. Вот эта любовь, это есть большая тайна. И эта любовь раскрывается только с 20-го столетия. Этого никто не знает, дорогие мои. Я сейчас не хвалю вот так наобум антропософию, но я хочу показать примеры. Почему в Евангелии от Иоанна, там вторая глава, мать и сын, и говорится о браке, и говорится, что следи за той силой, которая течет между нами. Что за эта сила? Что это такое? Это же никто не знает, кроме тех, которые непосредственно это видят. Не сказано, просто указано. Какой-то намек. Следи за той силой, которая течет между мной и тобой. Как они перевели? Женщина, не твое дело сейчас. Вот что перевели. В каноническом языке. Грубо звучит очень. Женщина, что тебе? Это еще не пришел час мой. Вот какое грубое отношение к женщине. Ну, и это Эмиль Боковская версия очень деликатно переводит эти слова и становится как-то... Хотя бы указывается, что следи за той силой, которая течет между мной и тобой. Что это за сила? Это есть новое отношение со всем. До этого было. Между прочим, хоть и доктор очень хвалит Гёте, но он сам же критикует Гёте, когда в конце Фауста говорит Гёте, вечно женственное влечет нас ввысь. Доктор говорит, неправильно. говорит так: вечно женственное и вечно мужественное влечет нас в синтез. Все меняется. Эти новые формы, новые высоты, новые требования. Когда человек соприкасается с ангелом, у него появляется такое смирение и знает, что человеческая любовь – это максимум. Как ангел любит, это недостижимо. Потому что в иерархии не должны подняться. Но как животное может любить Леонардо да Винчи? Никак. Правильно? Никак. Совершенно никак. Узор будет самый преданный. Да, существо? А как Гегель сказал, помните, нет? Скажем, что если христианство, в христианстве самое лучшее качество зависимости, когда я очень завишу, например, от батюшки, от церкви, от Святого Писания, и это мое самое лучшее качество во мне. Зависимость. Гегель сказал. Нет, Гегель сказал очень грубо, и доктор сказал, что это очень грубо, но где-то он юмористический, ну, все же правду сказал. Тогда собака самый лучший христианин, потому что у нее есть идеальное отношение к зависимости. Это Гегель сказал, дорогие мои, это не доктор сказал. Но он вот так, это слова Гегеля. Если чувство зависимости есть самое лучшее качество в христианстве, тогда собака самый лучший христианин. Вот так сказал. А здесь доля, сильная доля правды есть. Независимость должна быть, а должна быть только самостоятельность. И самостоятельность мы должны любить и человека, и Бога, и ангела, и всех. А кто вложил это качество в нас? Только Христос. Потому Он родился индивидуальным существом, чтобы дать пример. Вот что такое индивидуальность. Не я. Но Христос, Иисус из Назарета. Это есть идеал как раз, который перед нами стоит. А если было бы это всеобщий Бог, тогда у нас не было бы индивидуального отношения, и тогда это было бы пантеистическое отношение вообще к Богу, как и было у Спинозы. И как вообще было до 20-го столетия. Самое главное с 20-го столетия начинается правильное индивидуальное отношение к личности. Значит, надо спирать надо личностью. Значит, дорасти от убивателя, дорасти до личности. Потом эту личность надо оберегать и правильно развиваться. Как именно? Надо смотреть, каков образ Христа. Что Он говорит в Евангелии? Не только от Евангелия, но... Поэтому... Знаете, вот для меня самое дорогое, я могу вам прямо сказать, то, что я сейчас сказал, я это пережил. Поэтому я могу на свободу сказать. Что такое Серафим? Серафим есть только любовь ко Христу. Там ничего вы найдете, ничего не найдете вы там, только любовь. На уровне 9 ступени, на уровне 7 ступени, это про что? Вообще не могут, но это потрясающая высота, разумеется. Уже как ангел любит, это для нас станет недостижимым никогда, пока мы стоим на уровне человека. Как животное никак не сможет возлюбить Рафаэля. Не может. Нет у него органов, да? У него есть что-то зависимость. Это вы все знаете, да? О, только в лицо смотришь. Очень, это огромная зависимость. Между прочим, вот это хорошо сказал один. Полный характер кто написал? Полный характер. Он застрелился потом в доме Бетховена. Ну что, будет помнить. Не Фрейд, а до Фрейда. Потому что Фрейд как раз развивал идеи вот эту полный характер. Он 20 лет он написал полный характер и получил степень профессора. Отто Вейнингер. Отто Вейнингер, да. Он сказал, что морда собаки показывает то, что он потерял индивидуальные отношения к миру. Да, ну это можно было не скончать ничего. Самое главное, не сказать, вот эта фраза меня особенно стимулирует. Дела его обладают полной действительностью. Полная действительность есть то, что удерживает вечность. то, что есть бессмертное в человеке. Мы должны точно сказать, бессмертное в человеке есть любовь ко Христу. Больше ничего. Если мы это знаем, у нас никогда не будет никакой иллюзии. Не это, вот искусство красоты, о, все, как будто прекрасно. Это все будет люциферическое, если Бог будет основа всего этого. Основа это все есть только любовь ко Христу. Причем правильное отношение ко Христу. Любовь ко Христу с 20-го столетия начнется. 3 столетия это будет самый актуальный, самый правильный. Потом уже это метаморфозируется, идет в другие формы проявления. Поэтому что мы должны преобразовать? Мы должны преобразовывать великие идеи Евангелия, великие ощущения, великие переживания. Это нас и очищает, и возвышает. И поэтому я уже могу, вот я здесь уже остановился и очень достаточно сказал для этой фразы, что такое полная действительность. Если вы согласны со мной, я скажу полная действительность. Я скажу, что по-другому. Единственная реальность есть любовь ко Христу. Больше ничего не существует. Все это не от лукавого. Поэтому Господь говорит, да, нет. Остальное все от лукавого. Да. Дальше пойдем. После того Иисус и его ученики пришли в землю иудейскую. Это значит, от ландшафта Галилеи переходят в пустыню. Вы это уже знаете, что это значит. Значит, там должно произойти нечто духовное. Не душевное, имагинативное, а духовное, инспиративное, интуитивное. Так. Поэтому посмотрите, что идет. Там оставался он с ними и крестил. Господь крестил. Но это уже духовное, нет? Еще бы как. Еще бы, да? Крестил также Иоанн. Это вы уже знаете. Он действовал... Там было много воды. Мы понимаем, что это значит, да? Много воды, значит, как погружались, что иудейское, это ветхозаветное это крещение, да? И все люди принимают это крещение. Да. И так далее. Это вы хорошо знаете. Потом дальше все это приходили, это все ясно совершенно. Между учениками спор произошел, вот кого-то исповедует, тот крестит. И вот здесь идут слова, который уже нам очень интересен. Креститель говорит, вы сами мне свидетели, что я сказал, я не Христос. Но послан им. Значит, Иоанна Крестителя кто посылает? Господь. Не Яхве, не какой-то Бог, а непосредственно Сын Бога, Христос. Теперь слова, дорогие мои. Вы это по тексту хорошо знаете, но давайте это свяжем с великими идеями. У кого есть невеста, тот жених. Дорогие мои, о чем он говорит? О невесте, о женихе? Вот так. Те, которые бракосочетания, потом поссорятся, потом разведутся, потом не знают, что все происходит между ними. Да? Ну, мы же знаем, что Евангелие от Иоанна. Он говорит о мистериальном женихе, и о мистериальной невесте, да? Тогда это отклик второй главы. Богоматерь, Сын. И следи, что происходит там. Вот здесь, в третьей главе, Иоанн уже больше приближает, чтобы еще точнее сказать, жених и невеста. Вы же знаете, что жених там еще у нас есть, в Евангелии от Матфея. 5 разумных, 5 неразумных. Что они, кого они встречают? Жениха же они встречают, да? Значит, душа ищет духа, вечно женственного ищет вечно мужественного, да? И образуется 5 неразумных. Кто это одни 5 неразумных? 5 неразумных это те, которые остановились на внешнем восприятии мира. У них и образование, и научное, и культурное, и такое, и такое, и такое. Но у них неправильно, неправильно. Они не ищут того жениха, они ищут внешнего жениха. А надо искать божественного жениха, да? И вот здесь совершенно... Удивительно говорится, у кого есть невеста, тот жених, а друг жениха, это он, да, стоит рядом, внимая ему, полон большой радости, слыша голос его. Но здесь, между прочим, надо было бы это его с большой буквы написать, потому что здесь подразумевается сын человеческий. Это радость моя, посмотрите, ныне исполнилась. Вот о чем сейчас здесь идет речь, если не о мистериальной встрече вечно женственной, вечно мужественной. Не эта радость, о которой мы предчувствовали все пророки, все, начиная с Авраама, и начиная с Езекииля, Захарииля, Даниила и так далее, все, вся эта радость не исполнилась. И поэтому ему должно расти. А мне? Умолять. Ну, видите, как элементарно, логически все выстраивает Иоанн. Слово, нельзя там что-нибудь убрать. Так о чем говорит он? Он говорит, что вечно женственное должно сочетаться с вечно мужественным. Мужественным, я сказал. Вечно мужское начало. И это уже совершилось. В браке Ани Галилейской это совершилось. И поэтому это все должно расти. А вечное женственное отношение к миру, к постижению мира, через астральное эфирное тело, без я существа, это должно молиться. Ему должно расти. А мне, как представителя Ветхого Завета, то есть отношение эфирно-астрального, мне должно уже отойти. Я не могу даже развязать, привести к свободе. То, что сковывает ноги. Да? Но это мы уже прошли. Поэтому, дорогие мои, это великие слова. Ему должно расти, мне умоляться, жених и невеста, все, не совершилось и так далее. Все, дальше. Кто из мировых высшей, тот выше всех. А кто от земли, ну это ясно. Грядущий из духовных миров превосходит всех. Совершенно ясно. Это всех и подразумевается земных. А то и так, там же тоже есть иерархия, так не это подразумевается. Что видел, вот здесь то, что я уже подготовил хорошо. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует. И никто не принимает его свидетельство. Принять свидетельство до познания надо интуицией, интуицию иметь. Но когда нет интуиции, нет и доверия. Что он видел и слышал, мы не должны принимать эти слова просто видел и слышал. Это есть видеть имагинация, слышать инспирация. Что он видел в имагинации, так скажем, что он слышал в инспирации, о том и свидетельствует. И трудно принять это свидетельство, потому что это свидетельство сверхчувственного мира. Вот я сейчас буду рассказывать вам пасни. Такое видение, очень трудно поверить этому. Да? Это я слышал, это не слышал, мы уже имеем, сколько хотите, столько примеров, да? Галлюцинации. И так, но где правда, где истина? Где истина, если совпадать с вами? Вот где истина. Вот где критерии для нас, ключи для нас. Дальше. Но кто свидетельство его принимает, тот удостоверяет этим, что? Вот эти слова. Бог есть истина. Остальное все не истина. Добавим, Бог есть истина, Бог есть любовь, уже все. Сказали все. Это, знаете, вот давайте скажем так, я хочу вспомнить еще одно слово. Как Отец Вселенной говорит, и небо нечисто предо мной. Ангел не истина, архангел не истина, серафим не истина. Только Святой Дух, Сын и Отец и Сын. Остальное, поэтому сказано здесь, Бог есть истина. Значит, наше искание истины не должно нигде застрять. Нигде не должно остановиться. Не должно. Это часть. Расширяем, пока мы не восходим в нашем познании. Так далее. Вы следите, критично следите. Где-нибудь я отклоняюсь от текста. Я нигде не буду отклоняться, если потому что я прямо же с вами беседую об этом. Бог есть истина. Это очень трудные слова. Например, если так, еще, вот, например, есть философ Шеллинг. Ему трудно найти эти слова. Бог есть истина. Он должен все отбросить. У Серафима Саровского было вот это чувство, что Бог есть истина. Потому что он знал, что все, молитвы, обращения, это все ложь. Истина есть только Христос. Когда говорит Господь, я есть истина. И это мы должны очень глубоко писать в свою душу, что Христос есть истина, Отец есть истина, Святой Дух есть истина. Значит, что нам надо? искать, искать, познавать, пока не постепенно не проникнем до глубины всего этого. Бог есть истина, ибо посланный Богом говорит слово, пронизанное духом. Здесь должно быть духом большим Бога должен быть. Дух, пронизанный духом, пронизанный Святым Духом. Мы можем это вставить это слово совершенство. А так, а разве нет? Отец посылает Сына без Святого Духа? Какого, о каком духе говорится? О том, есть Троице Духа говорится, да? Поэтому здесь должно быть с большой буквы это. Он дарует дух без меры, но это совершенно ясно. Все. И когда говорили о творчестве отца, так там не говорили, что отец любит сына, это значит, как вы любите ваших детей и все отдаете, и готовы все отдаться абсолютно, так и отец поступает. Отец когда передает, а передает все абсолютно. А все абсолютно, это то же самое, что весь макрокосмос, это откровение сына. Бог сам не открывается. Бог выше откровений. Поэтому он не открывается. Не потому, что он не хочет. Это для него пройденное. Для сына это его творчество. Сын открывается. Это есть вся вселенная. Поэтому отец любит сына. И все бытие отдал в его руки. Совершенно ясно все, да? Теперь, вот, пожалуйста, слово. Здесь уже сказано не сила, а сказано, кто верит сыну. В каноническом хорошо звучит. Здесь немного прозаично звучит, это нехорошо. Я вот вам показываю этим, что я не фанатик. Вот раз это не Бог, раз это Бондар, раз это антропософский, значит это хорошо. Нет. Надо было взять из канонического верующий сына, это совсем другое. Кто верит сына, это немного прозаично, да, там звучит сильно очень. Надо взять эти формы, которые 2000 лет наработаны, все. Не надо бояться того, что вот что-то великолепное, прекрасное в каноническом есть. Просто надо скорректировать. Вот там, где вера, там, где сила должна быть, вот это надо знать. И уже как, когда мы это с этим, великие мировые цели ставлю я перед вашими душами. Любите друг друга, как я вас люблю вас. Там сухо написано. Новую заповедь даю вам. Неправильно. Во-первых, неправильно. Во-вторых, сухо. Во-вторых, зачем нарушаешь текст? Там сказано, новые мировые цели ставлю я перед вашими душами. Новые мировые цели. А, какая перспектива, да? Любите друг друга. И это же тогда Ветхий Завет. Любите друг друга. Это Ветхий Завет. Как я вас люблю. Значит, он от нас требует. Не любовь Серафима к сыну, а синовья любовь требует от нас. Так мы должны вас любить. Это и есть реинкарнация. Это и есть эволюция нашей любви, нашего постижения, нашей бессмертной жизни. Мы должны любить на первой ступени человеческую любовь, пока мы не любим человеческую любовь. Нет, дорогие мои. Не любим, вы меня простите, да? Я очень прошу, извините. Конечно, не ко всем это обращено, но мы пока любим ветхозаветно. А я это совсем так, не совсем красиво это я иногда высказываю. Мы любим пока инстинктивно животное. У нас кровно ростом любовь, это любовь животного отношения. Не того животного, но это животное, мораль. Биологическое отношение людей. У нас это очень много. Не ветхозаветный в этом. Потому что у нас так не любим нашего, ненавидим и так далее. А вот это и есть биологическая любовь. Это и есть животная любовь. Животное на человеческом уровне. Двуногие животные очень многие ходят двуногие. Потому что христианская любовь уже некровная любовь, да, это всем знаем. Мы должны это знать, дорогие мои. Очень многие люди, которые ходят, они биологические существа. Они пока не человеческие существа. Они пока не любят людей как человека. Мы же должны дорасти до человеческой любви. Потом дальше развиваются. И Господь говорит, что вы должны возлюбить выше Серафимов. Когда, дорогие мои, когда это мы сможем? Когда мы не можем до человеческого дойти? Кто есть человек? Вы помните, я в прошлый раз сказал, и это я даже записал, потому что я у вас это сказал впервые, потом я вылез это повторил. Кто есть человек? Я напомню вам, что Платон говорит о человеке. Зато говорит, человек есть вот это существо, а остальные все живут в болоте. Ну, очень оскорбительно. Ну, Платон это говорит. Причем говорит, исходя из своего материального знания. Кто есть человек? Человек из посвященного. Непосвященного Платон помещает в болоте. Ну, кто это человек? Платон говорит. Как Гегель говорит о собачьей любви. Это Платон говорит. А доктор говорит деликатно, скромно говорит. Говорит, что мы должны достичь человеческого уровня. Мы призваны к этому сказать, стать человеком. Стать человеком значит иметь не две или три меры, я это пропустил там во второй главе, и одну меру, и вторую, и третью меру. Это значит, если достигаем имагинативно-образного постижения мира, мы осуществили в одной трети человеческую структуру. Если у нас есть инспирация, вторую треть мы достигаем. Если есть у нас интуиция, мы уже достигаем полного человеческого достоинства. Мы тогда становимся человеками, когда мы достигаем посвящения. Освящение – это человек. Ангел не нуждается в посвящении. Всем ступеням мы говорим вот по персидскому. Всем ступеням идет совсем по-другому. Да, вы же знаете это. По розенкрейцеровскому, по антропософскому. Там пятая ступень, здесь третья ступень. Да? Там шестая, здесь четвертая. И так далее. В общем, но все равно. Мы должны что сделать? Выйти из биологического отношения, из животно-биологического, физиологического отношения. Наша психология, она животная, дорогие мои. Чем отличается один обыватель от другого обывателя? Вот скажите. Только меру эгоизма. Он больше эгоист, тот меньше эгоист. Вот вам разница между... Что происходит? Происходит страшная вещь. Мы это будем все так сильно ощущать, глубоко переживать. Это будет большое страдание, потому что это будет воочию. Душевный конвейер будет. Все люди, обиватели, не будут разницы друг от друга. Только в степени животности. Это конвейер будет пропускать людей. Это клонирование душевное. Это будет Ариман уже так сильно действовать в человеческих этих жизней, судьбе, что будет клонировать. Вы знаете это слово, да, что сейчас клонируют животные и получают сколько угодно экземпляров, потому что недолго живут. Клонирование человека, это Ариман, вообще это его стиль. Вот волк, один, второй, третий, десятый, сотый, это Ариман разделяет всех. Когда мы похожи очень сильно, здесь задействован чисто арманический. Когда мы не похожи, здесь действует Люцифер. Но когда мы похожи на Христа, тогда и это от нас отпадает, да? Чтобы так сразу середину взять. То есть происходит душевный конвейер, душевное клонирование людей. И убивательство это есть. Это первые симптомы. Сейчас вот один обыватель немного лицом, это своей физиономией, немного отличается от другого. Но потом будет, вы знаете, у нас так говорят, все бизнесмены почему-то на шеварнадзе похожи. А действительно так. Вы смотрели на Зурова Терешова? Это Раменцев, который в Москве. А он прям похож на это. Да? Просто, и так, почему-то все бизнесмены начали походить на это. Или, я еще хочу, не хочу мне сказать, но, чтобы я сказал без вас слов, но вот так, хорошо, да? Все они будут похожи, потому что это конвейер, это завод будет выпускать душевных существ. Это клонирование, без этого не уйти, потому что Ариман этим задействует, этим борется. Мы должны возвыситься, чем? Как мы будем противостоять Ариману? Мы так не знаем, а я буду бороться. Чем ты будешь бороться? Где у тебя оружие? Где у тебя оружие святого Михаила? Разум побеждает все, но Христов разум, Христово сердце, Христова воля побеждает все. Да, мы это знаем, конечно, но конкретно почему-то люди не хотят. Вот в чем дело. Поэтому что нас ожидает? Душевный конвейер. Как консервы выпускают, да? Один человек будет похож на другого. консервы будут идти, не будет человека. Вот мы сказали по дороге, что до пятой культуры, да, 1413 год плюс 2160, получается 3000 чем-то, да? Вот конец вам свободной эпохи. Все. Заканчивается. 1500 лет еще есть у нас. За 1500 лет мы должны дорасти до свободы. До свободы атмосферы от Адмяна. Ну, в размерах. Но в чем-то мы должны оторваться от него. Потом начинается уже шестая культура. Славянская культура. Славян-германская культура. Это пусть не убаюкивает сознание россиян. Доктор говорит, от России человечество ждет больших бед. Поэтому ей должны очень внимательно вникнуть, что происходит, что должно, куда мы летим. Мы летим к личности, мы летим к массовому состоянию, конвейер. Конвейер это дает чисто армянское творчество. Клонирование людей, один человек не будет, даже физически не будет походить. Ну, то есть будет точное лицо. Физиономия. Будут сомневаться, что это одна женщина родила всех этих миллионов людей. Настолько это будет один консервный бак. Смотрите, отличить от другого? Никак. Но там номер еще есть, что да. Это наша действительность будет. Мы же знаем, дорогие мои, Люцифер и Альван, они очень сильно борются за человека. От человечества они должны оторвать все это. И только те, которые воистину любят истину, воистину любят свою душу Христа, безмерно, бесконечно, бесконечно, бессамостно, вот это должно родиться в нас, и это есть утешитель в нас. Утешитель приносит эту любовь. Это и есть рудочитание. А люди не хотят. Там сидит господин первый, второй, потом третий придет. Вот причина серьезная. А не потому, что, вы знаете, мировоззрение доктора мне не подходит. Запросите, пожалуйста. Причина, что это в этом? Что там внутри это у тебя говорит? Поэтому... Когда мы читаем, кто верит Сыну, а что такое вера, мы уже говорили это в прошлый раз, и сейчас мы говорим, кто верит Сыну, тот имеет вневременную жизнь. Бесконечно, вся вечность перед нами. Не будем спешить. Постепенно все достигнем. Ну, если правильно нашли ориентацию, да? Но вот здесь я хочу оправдать Иоанна Крестителя. Я хочу оправдать нашего Спасителя во второй главе. И вообще мы должны знать то, что мы сказали. Прекрасные слова. И сейчас у нас суммируется конец третьей главы. Что мы читаем в конце? Кто Сыну не верит, не увидит истинной жизни. Мы об этом как раз уже говорили. Что такое истинная жизнь? Это бессмертная индивидуальная жизнь в духовном мире. Чего ни буддизм, ни ислам, никто не понимает этого, потому что они понимают сливание в океане и все потеря индивидуальности. Истинная жизнь есть, об этом Соломон тоже говорит, очень красиво говорит и очень правильно. Индивидуальное бессмертие после смерти и смерть после смерти. После смерти смерть есть потеря индивидуальности. После смерти мы никак не сможем выстоять перед сверхмощной силой космоса. Если у нас не будет Христос в нас, если не будет жить Христос в нас, невозможно будет. Если мы имеем уши, это слышим и потом постепенно достигаем. Но что я другое хочу сказать? Не увидеть истинной жизни, мы это должны точно знать. Дальше. Точка. Смотрите, что я говорю. Божественный гнев. Божественный гнев простирается над ними вместо его собственной высшей сути. У нас высшая суть, знаете, очень трудно понятно. Я сейчас не хочу умолять некоторых людей, которые работают в антропософ. Я скажу в общем, да, чтобы не назвать, кто это сказал неправильно. Есть один человек, который разбирает нашу высшую суть так. Делает стрелу и говорит, вот здесь наше «я есть». Потом делает стрелу наверх. Здесь Христово Я. Потом делается это так, это наше ветхозаветное чувство Я. Вот вам конструкция, да? Еще раз я скажу. Вот и стрела, это если человеческое Я есть, развивается. И так, вечно развивается. Потом, до этой точки, до первого века, наше чувство Я было, это земное Я, это иллюзорное Я, это Я Яхве, если суммировать это, то есть групповое Я, это Я идет вот так, доходит до этого. А Христово Я находится сверху. Я спрашиваю, где здесь ошибка? Где здесь ошибка? Вот видите, как трудно найти ошибку. А здесь большая ошибка. Это Я. Здесь должно быть Христово Я. Наше Я есть. Есть чистое, абсолютное Христово Я. Его разделяют, как его называют, здесь Христово Я. Здесь наше Я. Это фикция. Это ошибка. И это делает человек, который уже живет 30 лет в антропософии. В российской антропософии. Вот где допускать ошибку. Поэтому мы должны всегда критично смотреть на это, и нам надо знать нам азы. Азы действительно антропософские. Мы должны точно знать, что такое мое собственное Я. Мое собственное Я есть абсолютно Христово Я. Только частица внутри его. И мы потом, но это Я не материалистическое, что вот мало взяли, мало, но у нас мало. Да? Один рубль покупать только соответствует. Это не так. Это одно. Разве не умножается 5 талантов, которые дает Евангелие от Матфея, да? Разве не умножается? Господь что говорит? Почему ты это не умножишь? Значит, это одно зерно растет, растет, а потом что? Все как превращается? Большое дерево, да? Это малое зерно растет. Это Христово в нас, маленькое Я, растет до самого Спасителя. Потому он говорит, как я вас любил, так и любите друг друга. Это и есть, Я есть. И как можно сказать, что вот есть Христово Я, это раз, есть Божественное Я, Христово, это другое, а есть Ветхозаветное Я, это правильно. Это правильно, но вот здесь неправильно. Да. Ну что я хочу сказать в данный момент. Божественный гнев простирает над ним вместо его собственной высшей сути. Вот здесь мы должны. Высшая суть, собственная высшая суть, это есть Христово Я. Если мы не соединяем с этим Я Христовым, нашу душевную чистую жизнь, это Христово Я уходит во Христе. Это трудная тема, но, наверное, мы сказали, что когда мы индивидуальны, не через Христово Я мы становимся индивидуальными, а через нашу душевную жизнь. В каком смысле? Душевная жизнь создает индивидуальный колорит, тональность, только присущая этой душе. И когда эта душа соединяется с Христовым Я, образуется нечто новое. И поэтому это индивидуальное состояние. Мы имеем Христово Я и нашу карму. Это все соединяется, как то есть вечно женственное и вечно мужественное. Они соединяются. У нас образуется химическая свадьба Христиан Розенкрейцера в нас. Химическая свадьба Христиан Розенкрейцера нельзя отделить от вообще доктора, потому что это одна мистерия наша человеческая. Это одно целое. И сказать, что Христиан Розенкрейцер это одно, а Иоанн Богослов это другое. То есть это всем известно, что это одно и то же. А Рудольф Штайнер это другое, это неправильно, потому что все у нас происходит. Мы же сказали, что мы должны спасать. Христово Я можно, чтобы об этом побеспокоиться нам. Тело умирает. Итак, отходит, да? Христово Я, вечное Я. Душу мы должны спасти. Душа. Психею. Греческую психею мы должны спасти. Да? Мы должны обязательно прочесть Апулея. Да, Апулея. Золотой осел. Там есть о психее удивительная повесть. Маленькая. Как у Сервантеса в Дон Кихоте есть удивительный режим чужими рассказы. Великолепный. Также у Апулея есть одно маленькое такое, оазис. Амур и психея. Амур и душа. Это надо непосредственно. Надо обязательно прочесть. Да хорошо, ладно. Что я сейчас хочу сказать? Мы должны знать, душа это где мы становимся самобытными. соединяясь с Христом, это самобытность, это спасение на веки вечные. Христово «Я», оплодотворяя душу, происходит вечно женственное, вечно мужественное, соединяется, все, это уже есть вечность. Ну какая вечность? С душой это вечность человека, без души это вечность Христово «Я». Поэтому мы душой должны разобраться. Душа не должна быть, извините за эти слова, но есть душевная проституция, да? Вот политики все они душевной проституцией занимаются, да? Там же нет принципа, в этой партии, в этой партии, да, всем все равно, вот правильно? У нас так, по крайней мере, да? Душа, вот в 4 главе мы стоим, душа должна быть освобождена от физических нашествий вот этих, 5 мужей. Когда душа очищается, тогда чистый сосуд принимает Христово «Я». Христово «Я» требует какого-то развития. Так же, как это тогда он Христово «Я»? Это вечное «Я». Бессмертное «Я», вечное «Я». Поэтому, знаете, вот какое удивительное мистерие в нас происходит. Совершенно абсолютное вечное. Абсолютно совершенное. Это он сказал, совершенное или совершенное. Это абсолютное совершенное, абсолютно бессмертное, во всем идеальное. Частица берется, дается человеку, и соединяясь с душевной жизнью, вот там происходит уже брак. Вечно женственное, что такое в нас? Когда мы учимся, когда мы приобретаем, это все вечно женственное в нас. Томас Манн был глубоко образованным. Как мы скажем, мистериально, у него вечно женственное было на месте. Когда человек не хочет учиться, я говорю, там, с 21-го возраста, да, когда он 21, значит, у него не в порядке вечно женственное. В нем женщина отсутствует, когда человек не хочет учиться. Огромное, огромное жемчужина, огромное удивительное богатство, духовное богатство, да? Ну, все, не бейся. Наука, искусство, религия, все, философия, да. Вечно женственное в нас тогда, здоровое, когда мы жаждем знания. Это вечно женственное нас. Соединяясь бессмертным «Я», мы создаем навеки вечные уже бессмертное в нас самих. Иначе Христово «Я» эта капля уходит, Христово «Я», а душа теряется. И теряет человек свой облик. Он переходит уже в элементарные существа. Те люди, которые не захотят духовную науку, они все превратятся в гномов, ундин, сильфов, сараман. А что такое гном? Гном – это лягушка. На физическом плане, когда гном переходит, это лягушка. И смотрит на Луну. И в новолуние он может перейти опять гнома. Поэтому он не спит, все время ожидает, когда эта фаза наступит, чтобы перейти обратно, потому что он на физическом все страдании, да? Поэтому, дорогие мои, сейчас я то, что хочу, уже до конца доведу. Божественный гнев. Что такое божественный гнев? Это как раз то, что вам очень понравилось, и что я сейчас хочу напомнить. Самые лучшие гневаются до захода солнца. Почему? Потому что нет ничего там личного. Когда до захода солнца не прощаем, в нас гнев есть, но не личный. Потом моментально уже случилось. Иоанн Креститель, когда кричит, вы сыновья змеи, вы эхидны, вы плохие. Это гнев, священный гнев. Священный гнев можно, допустимо, но оно уходит с заходом солнца, не остается. Великий Заратустра тоже гневался. А что, Господь не гневался? Когда он выгонял, когда он иудеям прямо сказал, ваш отец дьявол, это что? Ваш отец дьявол, не так же говорит. Ваш отец дьявол, это был гнев Бога. И посмотрите, божественный гнев. И он говорит, это же опять не мои слова. Я стараюсь это объяснить. Не оправдать, дорогие мои. Потому что мы ищем истину. Мы правы в гневе, в священном гневе. Но этот священный гнев заходит в солнце. Нету его. Потому что нет личного. А когда у нас гнев разгорается, это уже личное. Вот это уже осудительно. Поэтому, как мы проверяем наш гнев? Священник, как мы любим оправдать, у меня правильное отношение. Я ради правды. Если ради правды, зачем это длится месяц, год, а? Две недели, два дня. Если это священник, если это гнев, гнев истины. Гнев истины моментально проходит. Моментально. Это есть правильная психология. Поэтому здесь совершенно победно говорится, гнев Божий будет на них. Гнев Бога. Какого гнева? Священного гнева. Гнев ради истины. Все прощается, кроме против Святого Духа. Мы разве не знаем это? А что это прощение? Не прощение. Это гнев. Гнев Святого Духа. Доктор даже говорит, что божественные существа, если они не получают того, что ты должен послать им, они гневаются, очень сильно мстят. Очень сильно. Я об этом вчера сказал. Или позавчера. Если человек спит, то его разбудит буря. Это Горький даже сказал, да? Кто сеет? А это Христиан Розенкрейцер сказал. Причем Горький. Да. Поэтому, дорогие мои, мы должны знать, величайшие индивидуальности гневаются, да, но они гневаются ради истины. Это священный гнев. Это благословенный гнев. Доктор даже больше говорит, если у нас нет священного гнева, когда мы видим, что истина нарушается, если мы не гневаемся, если мы за справедливость не горим, тогда мы никуда не годимся. В нас никогда не родится потом в дальнейшем истина. Поэтому священный гнев благословен. Но какой гнев? Который завтра уже его нет. Поэтому если мы не будем оправдываться, вы знаете, я прав. Я ради истины это говорю тебе. А ты убиваешь этого человека. Где это безличное? Поэтому скажем и так. Безличный гнев, священный гнев улетучивается. Его нет больше после захода солнца в нас. А если мы дали через неделю еще, это уже это гнев не истины. Истина гневается. Если Бог гневается, Бог есть истина. Я логично говорю. Бог есть истина. Бог гневается. Истина гневается. Потому что, как мы сказали, великие слова, да? Любовь сжигает все, что не единосущно, а что это не жестокость. Все сгорает. Любовь все сжигает. Это с другой стороны жестоко, нет? Но ради истины. Все хочет уподобить себе. И это гнев, который образумывает людей. Если мы не хотим образумиться через назидание утешителя, через назидание Евангелия, да? И мы упрямимся, тогда, пожалуйста, тогда примем гнев. Тогда примем бурю и разные удары судьбы. Поэтому третья глава заканчивается с большими этими драматическими словами. Бог гневается на тех, кто не хочет родить в себе истину. А эта истина есть любовь ко Христу. Поэтому самое важное, посмотрите, Иоанн, на каком высоте все это преподает нам. Божественный гнев, божественная любовь, истина. Это книга посвященная, о посвящении. Поэтому вот тем самым мы закончили третью главу. И мы хорошо должны помнить вот это место, божественный гнев. За день улетучивается, остальное все от лукавого. Все от лукавого. А не от правды и так далее, да? Когда мы это закончили, у нас дается возможность еще что-то из духовной науки сказать, потому что это действительно такие значительные... Я читаю главу просто на завтра уже. Завтра у нас пятница, да? Четвертую главу мы начнем. Здесь у нас тоже великие вопросы возникли, само собой разумеется. Теперь, что мы должны, самое главное, что мы должны осуществить? Мы должны знать, что великие эти примеры и великие символы, которые до нас существовали, они имеют глубокую мудрость, разумеется, само собой. Да? И вот я предлагаю вам великий символ пирамид. Мы знаем, что пирамида имеет верхушку. И четыре плоскости, которые поднимаются к ней. Да? Это значит, что в жизни человек должен осуществить какую-либо из этой плоскости. Четыре плоскости – это четыре образа нашей жизни. И если человек ни в одной не участвует, тогда он вообще не живет. Это плоскость сознания, одна линия, одна плоскость. Четыре плоскости. Это плоскость искусства, религиозная жизнь. И отсюда идет уже социальная жизнь. То есть, люди. То есть, и чтобы быть понятым хорошо, то, что в Индии называется карма-йога. Вы знаете, да, знание-йога – это йога мудрости. Бхакти-йога – это йога любви. Да? Карма-йога – это йога действия. Вот когда там в больницу идут, помогают, или старушкам помогают, одна это, женщина одна растет. Или, в общем, понимаете, социальная. Вот это четыре плоскости жизни, которые человек должен непременно, какой из них, хотя бы в одной из них должен участвовать. А если ни в чем не участвует, он вообще не живет на земле. Это все ноль. Но с другой стороны, мы знаем этот символ, да? Этот символ потом превратился в символ креста. Мне это сказали, я хорошо помню, потому что... Знаете, вот люди никак не могут перейти из древнего в новый мир. Потому что древний мир очень удобен и очень хорош для самооправдания. Вот я живу религиозно, что ты хочешь от меня? Я живу, я же не атеист, а живу. Это и есть символ пирамиды, потому что пирамида предлагает до первого столетия, до сошествия Христа, предлагает такую жизнь, и так жили все люди. Все люди с разной точки земли поднимались к Богу. Каждый человек мог, там египтяне поднимались со своей стороны, в Европе поднимались со своей стороны. Все пути вели к Богу. И это все превращается потом в символ Христа. И становится только один путь. Только одна истина уже. Не все правы, только одна истина уже. Это и символ Христа. Но символ Христа еще связан с тем, что мы уже сказали, поэтому мне немного легче будет это вам сказать. Символ Христа – это удивительный символ. Почему? Вообще вы должны знать, и те, которые читали «Восток, Свете, Запада», есть это у вас книга, нет? Изложение Прокофьева? Нет. В общем, там есть указание на то, что и в древней Индии символ Христа, в мистериях оказывали символ Христа. Но Христа видели все посвященные, свободные, там не было тела. И это было пророческое указание, что когда-то это место будет заполнено. Дорогие мои, вот в истории все известны, те, которые знают историю, всегда. Вот, например, человек науки, да, он изучает религию, историю религии, да, все знали. Это скрывается, потому что некоторым это удобно, потому это скрывается. Обычно все знали, что существует религиозная жизнь. И там есть всегда два пути. Один, и это есть церковно-культовое служение религии. И второй путь – это мистериальное, тайное внутреннее. Всегда это знают. Расходим, доказательство, да? Вот вам Шюре, Эдуард Шюре, великий посвященный. Что мы там читаем? Мы там читаем жизнь, религиозную жизнь с оккультной стороны. То есть, мистериальная сторона. Что такое церковно-культовое служение, догматическое? Это отражение мистериальной жизни. Это зеркальное отражение. То, что было там, это выносится вовне. Потому что люди не могут в такую глубину войти. Поэтому им надо образно преподать. Он станет пока маленький, как Павел говорит. Потом сперва молоко надо дать, потом уже твердую пищу. Да? Поэтому религиозная жизнь всегда текла по этим двум каналам. Внутреннее, тайное, то есть это жизнь посвященных и жизнь, то есть этапы, описание этапов посвящения, это культовая жизнь, то есть это оккультная жизнь, эзотерическая жизнь, жизнь, как постигали непосредственно божественное видение. И потом все это отражалось для внешнего. Это есть, например, религия Зевса, Аполлона, Артемиды. Это все было вовне. Но вовне скрывалось полуночное солнце, видение полуночного солнца. Посвященные достигали это видение непосредственно полуночного солнца. А вовне культовом давали только образную передачу это. Это всегда тактика. И вот приходит, мы приходим к первому столетию. Что такое крест любви? Крест Христа. Что такое вообще распятие? Распятие – это символ того, что человечество потеряло никогда. Все мистериальное знание было потеряно. И Христос, и Господь это оживает все. То есть крест – это природа. Целое – это человек, это сознание. Поэтому мистерия преображения, мистерия метаморфозы – это то великое знание, которое человек потерял. Человек потерял знание природы. Что я имею в виду? За деревом чувствовалось элементарное существо. За озером или в озере присутствовали духи воды, унзии. И это все мистериальная жизнь. Когда мы смотрели на солнце, видели духовное существо. Когда смотрели на звезд, видели духовных существ. Природа и дух было одно и то же. Даже больше. Сперва был дух. Потом отражение природы. Это все вместе виделось. Потом это все потерялось. И природа стала мертвой. Когда человек тебя смотрит на природу, это природа мертвая. И оживотворение этой природы есть то, что мы сказали вчера. Это есть Иисус. То есть внешнее откровение, откровение внешней природы, это есть Иисус, а сам суть, сама суть Духа уже это есть сознание человека. И все это вместе сливается, и поэтому существует та религия, та, и тот праздник великий, о котором, к сожалению, Эмиль Бух умалчивает. Когда Эмиль Бух пересчитывает 7 священных праздников, он умалчивает самое главное. Метаморфоза, преображение. В Евангелии преображение, в трех Евангелиях проходит преображение. У Иоанна это по-другому, там тоже есть преображение, но по-другому. И поэтому, когда мы правильно понимаем идею метаморфозы, то есть идею преображения, праздник преображения, только тогда мы соединяем все вместе с христианством. Христианство, то есть. То есть природа знания со всеми откровениями внешнего мира, и в том числе природы. Почему праздник преображения это в конце лета? Это праздник природы. Праздник. То есть, что здесь сказано, самое важное, вот если коротко сказать. Христос пришел одухотворить и природу. Не только человека поднять на уровень Бога, ну и природу преобразить. Если он только ради человечества был бы распят, тогда природа оставалась бы всегда на низком материальном уровне. Но и природа должна преобразиться. Все откровение, и это все откровение есть праздник преображения. В празднике преображения мы должны постичь дух. Ходит в природу, оживотворяет природу, это выделяется в празднике преображения. Потому там и присутствуют все три великие учителя, то есть ученики Христа, и они постигают, что и природу должен преобразить человек. Поэтому наука совершенно правильно развивается, потому что он старается преобразить природу. Поэтому внешнее познание, все благословлено. Внешнее познание, это мы должны, исходя из эзотерики, сказать, внешнее познание относится к празднику преображения. А внутреннее познание к празднику Пасхи. Вознесение и сошествие Святого Духа. Это три великие праздника, в сущности, это мистерия Пасхи. И когда мы можем соединить в сознании мистерию, то есть праздник преображения и праздник Пасхи, тогда мы все объединяем, все это вместе, и потом что идет? Потом идет праздник Святого Михаила. Там где это происходит? Это происходит осень. Что такое осень? Осень – это пора, когда все суммируется и растения дают своих плодов. Дух человека должен дать плодовище. И что мы делаем в течение года, мы это лучше всего постигаем в эпохе Святого Михаила, то есть осень. В осени мы уже все, мы же суммарно все собираем то, что прошло в течение года. Если мы ничего не прошли, никакого плода не будет относиться. А если есть, то мы чувствуем, что где-то мы выросли, что-то мы сделали. Это ощущение всегда происходит осенью, потому что осень все собирает, все суммирует. И поэтому там стоит Святой Михаил. То есть, проходя Рождество, потом Пасху, потом непременно праздник Преображения, и праздник Преображения неправильно понимается, потому что здесь стоит праздник Иоанна Крестителя. Вы меня простите, да, дорогие мои, я извиняюсь, потому что, когда я уже критикую Эмиль Бока, то это уже, мы должны понять, что это надо вырвать. Ну что, что Эмиль Бок был учеником доктора? Вполне могло быть, что что-то непонятно, да, полностью, потому что Эмиль Бок, когда пересчитывает праздника, он упоминает праздника Иоанна Крестителя. А это неправильно, неправильно, потому что праздник Иоанна Крестителя должен преобразиться в праздник Иоанна Богослова. Поэтому, когда Иоанн рождается, Иоанн Богослов уходит из мира, проходит в это смерть. Что здесь самое важное? Вот посмотрите, мы же сейчас только что прочли. Эти слова я пропустил, для, потому что остановиться очень трудно, потому что можно еще многое сказать, но в данном раз у нас дается время, мы уже можем здесь и еще. Что Иоанн говорит, Креститель? Ему должно расти, а мне умоляться. Если он умоляется, как же выдвигаемый праздник Иоанна Крестителя? Неправильно, он уже умолился, он уже отошел. Он отошел и оставил это место свободным. Это место занимает Иоанн Богослов. А когда мы знаем, кто есть Иоанн Богослов в своих инкарнациях, тогда мы уже совершенно правильно и хорошо понимаем, что здесь происходит, какая замена происходит. Праздник Иоанна Крестителя мы должны праздновать как праздник Иоанна Богослова. Мы должны полностью отойти от Иоанна Крестителя, потому что это древний человек, как Иоанн Креститель, потому что Иоанн Креститель потом же рождается. Тогда мы должны говорить, что это не праздник Иоанна Крестителя, а праздник Рафаэля. Мы же знаем, что это инкарнация. Понимаете, где-то опускает Эмиль Бок ошибку. Он цепляет, он знает идею реинкарнации, а цепляется за древнюю инкарнацию. Это же прошло. Это же в царство Люцифера отходит, все прошлое, да? Если он сказал бы, что мы сейчас должны праздновать праздник Рафаэля, он еще был бы прав. Но когда он говорит, что давайте праздновать Иоанна Крестителя, для кого праздновать? Древнего. Причем он уже инкарнируется, он становится еще новарисом еще. Потом он еще придет при эфирном явлении Христа. Кого празднуешь? Древний человек, который говорит, не должно умоляться? Вот где логическая ошибка, да? А теперь что происходит по сути? Что такое замена Иоанна Крестителя Иоанном Богословом? И почему это время совпадает? Иоанн Богослов говорит, это все землей должно упраздниться. Вот потому он уходит в это время. То есть он приносит мистерию смерти в природе. А Иоанн наоборот рождается, то есть он утверждает природный, это, природный праздник лета. Праздник лета – это праздник, языческий праздник. Вообще, вы это из антропософии узнаете и так, что и скажете, что вот этот человек правду говорит, то есть говорит то, что говорит доктор. То есть соблюдает слово доктора. Что я хочу сказать? Во время лета, и моментально сразу согласитесь, те, которые читают духовную науку, что происходит во время зимы и во время лета, да? Во время зимы дух человека, душа человека глубоко входит в тело, и во время Рождества это самое глубокое погружение, кульминация погружения в тело. А что происходит с летом? Наоборот, да? Постепенно душа выходит, и летом вообще спит. Душа человека не входит в тело. даже днем, когда человек пробуждается, душа не погружается глубоко. Да? Вы знаете, нет? Почему это происходило при языческих праздниках? При языческих праздниках самые большие праздники были праздник Рождества и праздник лета. Ни Михаила и ни Пасхи это не праздновалось. Так, глубоко, как крутимся. Да. Да. Может быть, успею как-то? Не успею. Завтра. То есть, что я хочу сказать? Праздник лета праздновался потому, что душа человека вместе с духом Земли поднимался в далекий звездный мир и познавал звездный мир, что должно быть в будущем. И это был великий праздник, потому что душа вместе с духом и душой Земли находился очень глубоко в звездном мире. Это был самый большой праздник. Почему? Это был языческий праздник. Языческий праздник – это праздник звезд, праздник змей. То, что укоризненно говорит Иоанн этим иудеям, которые отклонились и ушли в египетскую религию. Да? То есть религия Заратустры, что такое? Солнце, 12 зодиаков, все там находилось, в душе, ничего не сказал, что Христа не было в душе. Христос был в космосе, и познавали космос, и познавали Христа, там познавали. Поэтому, когда Павел говорит, что ученикам, говорит, что вы говорите, Христос там находится, а ученик говорит, нет, Христос там-то находится, но сейчас уже тело Иисуса, и уже в человеческом теле находится. Павел это не мог сказать.